Здравствуйте, ребята. Это Абудам с выпуском номер 266. Сегодня 6 января, и мы вовсю уже работаем, в отличие от неких стран, где гулянка в самом разгаре. Я думаю, вы знаете, о каких странах я говорю. Довольно интересно было мне наблюдать за кое-какими событиями. Придумал пример, который случился вот в частности со мной, ну не то чтобы со мной, мы набираем людей и вот на работу, и со мной связалась одна дама из Украины, представляя группу разработчиков, и это было 23 декабря. 23 декабря она мне сказала, вот у них есть такой-то человек, и вот его резюме. И я говорю, хорошо, я с ним поговорю, проведу техническое интервью. На что мне сказали, что после связи с этим человеком, что он заболел и сегодня не сможет провести интервью. Я говорю, хорошо, нет проблем, я подожду. Мне написали, на следующей неделе он выздоровеет, и мы проведем интервью. Следующая неделя, то есть это как раз начиная с 26 декабря. Я говорю, хорошо. Ничего не произошло на следующей неделе. А мы говорим о телефонном интервью, правильно? Просто подчеркнуть, чтобы все понимали. То есть никуда не надо идти, надо просто позвонить, надо выйти на скайп и все. Ничего не произошло. Пошел Новый год. И вот вчера вот этот человек, эта женщина, которая занимается маркетингом для компании программистской, со мной связалась и говорит, вот так и так. Он болел, появился через неделю. Хочу попросить прощения за задержку собеседования, но, как я думаю, вы помните еще, новогодние праздники у нас проходят бурно. До 10 числа у нас выходные. Вот. Ну и как вам нравится вот такое сообщение? То есть мне написали, в принципе, что человек только сейчас освободился от празднования. Значит, какая у меня была первая реакция? Первая реакция у меня была отменить все интервью. То есть это не по-здешнему, понимаете, не по-американски. Если человек хочет получить некую работу, он делает какие-то изменения в своем расписании так, чтобы, в общем-то, не пропустить интервью. В данном случае мы имели совершенно другую ситуацию. Сначала человек болел. Я понимаю, бывает всякое, люди болеют. Но болеть настолько, чтобы не иметь возможность провести телефонное интервью, здесь, в Америке, это надо, я знаю, или в больницу попасть. Или, ну, в общем, что-то очень серьезное и надолго. Если у человека температура, конечно, он будет проводить интервью, он не будет терять интервью. Здесь я вижу совершенно другой подход. То есть не очень важно. То есть та главная проблема, о которой я все время говорю, отсутствие мотивации, она вот налицо. И это бросается в глаза. Ну, чтобы закончить эту историю, хочу сказать, что интервью я не отменил. Я его провел вот сегодня. Ну, в общем, там есть некий потенциал, поэтому посмотрим. Может, что-то и получится, а может, и не получится. Но, в принципе, хочу вас предупредить. Если вам назначили интервью, если вы не в коме лежите, то желательно все-таки провести это интервью по телефону. Потому что большинство людей не такие добрые и понятливые, понимающие о том, что страна гуляет, гей-славяне, и никто о работе не думает. Это неправильно. Это неправильно. Тем более, какая мне разница? Если мне нужен человек для работы по моему расписанию, мне абсолютно неинтересно, что у вас две недели никто не работает, а народ празднует и употребляет кое-чего. Это вы должны перестроиться на западный режим. Вот сейчас в нашей компании тоже работают ребята и в Украине, и в Беларуси. Кому нужно было взять отгул, они взяли. Но с 3 числа все работают. А вот один человек, который взял отгул, не работает, он... Почему у него день рождения? Он вот написал, он пропустил 31 и 3, он написал мне и говорит, я бы хотел выйти в выходные дни, вот которые сейчас будут, и то есть наверстать эти часы. Мы платим им почасово, наверстать эти часы, чтобы не потерять деньгах. Это правильный подход с моей точки зрения. Может быть, с вашей точки зрения это неправильный подход. И когда праздники нужно отключаться, может быть, и вы правы. Но я просто говорю, как это принято здесь, на Западе. Ну, может, кому интересно и полезно. Вот такая темочка. Так что мы уже вкалываем вовсю. Следующий пунктик нашей программы. Хочу вас призвать голосовать за Будама. Очередной раз, в общем-то, объявлен конкурс «Немецкой волной» среди блогеров, подкастеров, и я вам ссылочку дам. Я не очень, честно говоря, знаю, как там правильно голосовать, но я вижу, что можно рейтинг поставить, можно написать какие-то комментарии, так что заглядывайте туда и отпишите все, что думаете. Пишите честно, не прошу вас обманывать. То, что думаете, то и пишите. Не хотите писать, не пишите, но рейтинг поставьте, по крайней мере. Не хотите рейтинг поставить, да просто зайдите, да, вот и все. Зайдите, поклонитесь этому сайту и скажите все, что вы думаете, тихонько и про себя. Вот. Следующая темка нашей программки. Темка навеяна письмечишком, которая позвала в дорогу. А я расскажу небольшую предысторию этого дела. И потом вы подумаете, скажете свое мнение, а я вам скажу свое мнение, естественно. Это связано, опять же, с этими курсами по программированию, которые я объявил. Человек мне написал письмо с набором вопросов. Если вы помните 265-й подкаст, я ответил на один из вопросов. Он мне написал 4 вопроса, письмо было довольно длинное. Я на один ответил, причем ответил в подкасте достаточно детально. Это человек, студент второго курса какого-то провинциального вуза российского, как он себе написал в первом письме. Ну вот, я ответил ему на такой важный вопрос, как я думал. И был удивлен, когда я получил вот какое письмо от Негоже. Вот что он пишет. Читаю письмо без единого изменения в тексте. Вот так такое письмо идет. Опять довольно длинное, но я вам его прочитаю, потому как письмечишко интересно. Здравствуйте, Яков. Надеялся получить хотя бы краткий ответ, ну, там он имеет в виду на первое письмо, вероятно. Но, очевидно, мне со свиным рылом в калашный ряд хода нет. Был тем более удивлен, когда услышал ваш ответ на свой вопрос в подкасте номер 265. Подкаст этот увидел совершенно случайно, так как на данном этапе временем на прослушивание подкастов не располагаю. Для меня это довольно странно, так как, на мой взгляд, логично ответить собеседнику посредством того же канала, с помощью которого получено сообщение. И будет довольно странно, если вы мне пришлете имейл, а я опубликую свой ответ в газете «Комсомольская правда». Ведь более-менее очевидно, что такой канал связи не был оговорен. Писал вам не из праздного любопытства, а после того, как увидел на Eventbrite фразу «Если у вас есть еще вопросы, пишите Якову по такому-то адресу», что в какой-то мере оправдывает мою назойливость. Все это делает не очень хорошую рекламу вашему курсу, если нельзя получить даже банальный фидбэк. Пользуясь вашим сравнением с салоном Mercedes в подкасте номер 62, скажу, что в салоне Mercedes с радостью отвечает на любой вопрос об их товаре, даже если знает, что клиент пока в раздумьях и, возможно, купит не Mercedes, а Ford. Причем делает это с улыбкой на лице, еще не получив от клиента ни рубля. Это их работа и элементарная воспитанность, если уж ты вышел торговать. К тому же, это ведь вполне в стиле Запада, не так ли? Прекрасно понимаю, что вы занятой человек и, скорее всего, просто не обладаете временем, а может и не считаете нужным отвечать на каждое сообщение. В таком случае, наверное, имело смысл посадить на том конце обычную мартышку для ответа на часто задаваемые вопросы. Маловероятно ведь получить ответ от Билла Гейтса, написав письмо в техподдержку Microsoft. Подробных ответов я и не ждал, простой отписки вполне бы хватило. Прошу вас не читать мое письмо попыткой вас учить или чем-то в этом роде. Жизненный опыт, материальное состояние, набор навыков, скорее всего, будут на вашей стороне, хотя я тоже не дурак и деньги зарабатывать умею. В любом случае, прошу меня извинить, если отнял еще какую-то часть вашего драгоценного времени. Желаю вам и вашей семье профессиональных успехов и материального благополучия. Отдельной строкой спасибо за ваши подкасты. И подпись 18-летний юнец. Вот такое письмечишко я получил. Сразу вам скажу, что считаю письмо довольно наглым. Особенно от мальчика 18 лет. который меня ставит в угол, видите ли, я ему недостаточно долго улыбался и перед ним прогибался. Я выбрал, он, судя по тому, что он довольно успешно применяет ссылки на разные номера моих подкастов, подкасты он слушает регулярно. Тут совершенно случайно он нарвался на 265-й, где я ему детально ответил на его вопрос. Но его это не устроило. Ему не понравился канал. Недостаточно прогнулся. Он пишет, что если ты продаешь, так продавай с улыбкой на лице и терпи все. Нет, дружок мой, нет, сынок. Не буду я терпеть все. Я хоть и сравнил курсы с Мерседесом по качеству, но это не значит, что я перед тобой буду прогибаться, так как прогибаются в Мерседесе перед каждым человеком. Не буду, милок, не буду. Не стою я у твоей двери с протянутой рукой. Я предложил вам курсы. Если вам они нравятся, запишитесь на них. Если вам не нравятся, не записывайтесь на них. Я потратил свое время и ответил тебе в подкасте. Если тебя не устраивает такой канал, ну, дядьку, звеняй ты, значит. Хочу вам рассказать один пример из своей биографии. Это было где-то в первой половине 90-х годов. Я тогда начал преподавать программирование тоже здесь, в Нью-Йорке. Это была школа программирования, и я там работал как учитель курсов. И вот тогда тоже было, я уже не помню сколько, но там типа шла речь о сумме, может быть, в 3000 долларов. Ну, не мне платили, платили хозяевам школы, но я, тем не менее, сумма была довольно-таки приличная. С каждого студента, это были групповые занятия, я там преподавал, и в течение там скольких-то 4-5 месяцев, наверное, студент выходил и дальше шел, срался на работу и так далее. Ну, и суть в общем, я привел одного своего знакомого туда записаться на эти курсы, к себе же в группу. И этот знакомый должен был с хозяином курсов поговорить. Вот и все. И поговорить и записаться ко мне в группу. То есть, казалось бы, что может быть более просто. Человек пошел к хозяину курсов, и хозяин курсов мне позвонил и сказал, я этого человека не возьму. Я говорю, как? Вот группа, там уже столько-то записалось, тебе что, не надо лишние 3000 долларов, человек будет сидеть, тем более я его знаю. Он говорит, я не хочу, я с ним поговорил 10 минут, это человек troublemaker. Troublemaker – это от него одни проблемы будут исходить. Он будет все портить, и он мне не нужен, он говорит, и тебе он не нужен. Поэтому нет, не беру я этого человека. Я был просто шокирован. Ну, представьте себе, если группа сидит там, я знаю, там, допустим, 10-15 человек, почему не посадить 16-го? Ничего же не требуется. Тем более, этот человек никогда бы его, может быть, и не видел. Я-то прихожу в класс, я читаю курсы, там, 2 раза в неделю, я не помню, 3 раза в неделю тогда было. Человек сказал нет. То есть, прогибаться нужно, но до определенного предела. И вот, если с тобой разговаривают нагло, не имея ни малейшего уважения, я не говорю к моим сединам, я говорю к тому, что я действительно имею достаточно опыта в этом бизнесе. Я действительно уже потратил какое-то время на этого 18-летнего юнца, как он сам себя назвал, но ему этого мало. Ему надо, чтобы было так, как он хочет. Поэтому хочу вам объяснить и вот этому юнцу, который, конечно, случайно, совершенно случайно нарвется на подкаст номер 266, на вот этот вот, послушает этот ответ. Так вот, я хочу тебе сказать, сынок, что тебя я не возьму к себе на курсы. То есть твои 699 долларов мне не нужны. Мне не нужен такой человек, как ты в группе, потому что ты еще ничего не начал, а ты уже проблемный человек, понимаешь? Вот так. Я уверен, ты найдешь себе преподавателей у себя там, в том городе, где ты живешь, которые будут прогибаться и будут слушать тебя очень внимательно за каждый твой доллар. Они будут кланяться все ниже и ниже, а я не буду. Я человек вежливый, но это не значит, что я буду перед тобой стелиться по полу. Считаю, что для тебя это был шанс попасть на эти курсы. Ты решил не воспользоваться, твое право. Так что наши дорожки, дружок, разошлись. Теперь перейдем к совершенно другой темке. Темка эта называется NDA. Non-disclosure agreement. Non-disclosure agreement. Я вам расскажу по сути. На самом деле, я даже блоганул пару дней назад, а потом я быстро удалил этот блог, потому что не уверен, не окажется ли он как-то косвенно вреден нашей компании, поэтому я его оттуда удалил. Там было несколько резких фраз, направленных в одного клиента, хотя я никогда не называю именно клиента в таких ситуациях, но это было, и можно было, в принципе, догадаться. Клиент мог догадаться. Ну, давайте начнем сначала. Что такое NDA? Non-Disclosure Agreement, то есть договор о том, что мы не расскажем о некой конфиденциальной информации клиента потенциального. Вот как это бывает? Допустим, в нашу компанию звонят люди и говорят, вот вы такие cool guys, такие молодцы, технически все умеете, нам как раз нужно помочь с таким-то проектом. Ну, мы говорим, хорошо, давайте расскажите нам, что вам надо и так далее. Есть ли у вас там документация какая, чтобы мы почитали и дали вам эстимейты, оценки работы. А они говорят, ну, конечно, мы вам это все можем дать, но давайте для начала мы должны подписать вот это NDA, Non-Disclosure Agreement, что вы никому не расскажете, типа, нашу конфиденциальную информацию. Это понятно. Вот, это бывает не только в маленьких компаниях, но в стартапе это особенно понятно, потому что все стартаперы, естественно, они придумали, у них есть некая идея, конечно, они хотят, чтобы эту идею никто не украл, и поэтому они очень, очень бережно относятся к этому, и мы начинаем с подписи вот этого NDA. Большие компании тоже делают, они дают нам документацию некую, и они хотят быть уверены, что эта документация программно не попадет в те руки, которые не надо. А если она да попадет, то, по крайней мере, у них будет некая подпись, и они могут применять какие-то легальные, как это называется, legal action, то есть какие-то юридические акции против нас. Такого никогда не было, но тем не менее, это возможно. Вот, NDA вот эти, они обычно стандартные, там 2-3 странички, я быстренько пробегаю текст этого договора и подмахиваю его, отправляю обратно. Ну и после этого они нам присылают документацию, мы уже начинаем разговаривать дальше. Это первый вариант про NDA. То есть защита некой конфиденциальной информации, это понятно. Второй вариант, с которым я сталкивался, это иногда я беру такую контрактную работу по тренингу. Чаще всего подавляющее большинство наших курсов, которые наша компания читает, это прямые договора. Прямой договор между нами и неким клиентом. Были у нас клиенты среднего размера компании, были у нас очень большие компании с Уолл-стрита, куда, то есть мы читаем просто как для них курсы. Были всяческие разные, я уже не помню, сколько раз я читал такие тренинги. Вот. Но иногда попадаются такие вещи, нам звонят и говорят, посредники нам звонят. То есть посредник, какая-нибудь компания, которая занимается чисто тренингом, они звонят, говорят, такая ситуация, нам нужен инструктор по контракту вот на такое-то число вот для нашего клиента, для их клиента. Ну, мы тогда оговариваем сумму. Если сумма устраивает обе стороны, тогда они опять тоже говорят. В данном случае компания, которая занимается тренингом, они говорят, только давайте для начала подпишем NDA. В этом случае NDA играет несколько другую роль. Тут секретов мы никаких не рассказываем, нам ничего не дают читать такое секретное, но этот вот посредник, они хотят, конечно, чтобы не оказалось так, что мы почитаем курсы через них, потом нас полюбят, а нас обычно любят, и потом мы начнем напрямую с этим вот клиентом заключать договора и читать курсы напрямую. Тоже можно понять. Они каким-то образом вскармливали этого клиента, устанавливали хорошие отношения, сделали так, что они могут читать курсы. Ну, конечно, они не хотят, чтобы кто-то пришел и сразу все разрушил. В этом случае есть такой пунктик в этом non-disclosure agreement, который называется non-compete. Non-compete. Чтобы не было competition, чтобы не было... Я не знаю слово competition, как перевести, чтобы конкуренции не было. Чтобы мы не стали вдруг конкурировать с ними же за работу от их же клиента. Тоже понятно, мы обычно это подписываем. Но здесь я тоже очень аккуратно читаю этот пунктик про non-compete. Я хочу быть уверенным в том, что он написан правильными словами. Чтобы быть более конкретным, я хочу быть уверенным в том, что от меня не отрезается полностью вся компания, их весь клиент вот этого посредника. Например, если этот посредник говорит, что надо читать, прочитать курсы в отделе, скажем, такого-то банка, а в банке там 200 тысяч человек. Я никогда не подпишу NDA, в котором написано, что в течение года после этих курсов я не могу читать никакие курсы для этого банка. Это глупо. То есть это самоубийство для нас. Поэтому я всегда говорю, нет, я могу только подписать этот пункт, если вы там конкретно говорите, что я не могу читать эти курсы в этом конкретном department, в отделе. Это, пожалуйста, это я понимаю. Там в течение года после этого, или там сколько они хотят, я подписываю, не глядя. Тоже можно понять. А вот недавно я столкнулся с интересным случаем, как вот это NDE используют для того, чтобы удерживать свою монополию на что-то. Я участвую в одном стартапе, и этот стартап делает продукт для страховых компаний. И вот в частности, когда мы зашли на этот рынок, мы увидели, что там все довольно-таки отсталое, ну, много отсталое. То есть именно в сегменте, не вообще во всей отрасли страховых компаний, а в сегменте, который занимается малым бизнесом. Там есть не только крупные гиганты, а есть агентства, которые группируют многих вот этих вот отдельных агентов, которые продают там всякие рода страховки. Так вот, мы здесь как раз занимаемся автоматизацией вот этих агентств. Вот это как бы отдельная такая, как говорится, sister company. И там получилось так, мы когда туда зашли на этот рынок, мы увидели, что там есть пару монополистов, которые занимаются или одним каким-то... Там есть много участков вообще во всем этом процессе документообороте, но вот на одном участке этого процесса сидит одна монополия, на другом участке другая. Вот эти агентства маленькие, зная, что ими никто особо заниматься не будет, и они знают, что им идти особо некуда, вот им дали вот этот софт, и они должны им пользоваться. Вот мы пришли вот в одно место и сделали софт, я имею в виду, в одно место вот этого процесса. Его написали, его немножко сделали по-другому, и эти агентства просто открыли глаза, они не знали, что вообще так бывает, что может быть так хорошо, а где ты раньше был, это то, что они нас спрашивают, вот, целовался с кем. Мы им это все сделали, они очень рады, и таким образом мы начали оттяпывать клиента у первого монополиста. Этого большого монополиста, который нас уже заметил и уже начал как-то пытаться прогнуться, но они пока отстают существенно. У них процессы и всякое такое. Но, тем не менее, дальше. Сейчас же есть много разных процессов, как я уже сказал, в этом бизнесе. Есть другая часть этого бизнес-процесса, где сидит другой монополист. Мы туда, в общем-то, пока не шли, ничего там не автоматизировали, но наши же клиенты, вот эти вот, которые уже у нас есть, по первой части процесса говорят нам, мы хотим теперь интегрироваться со второй частью. А во второй части сидит другой монополист, который держит данные вот всех этих агентств там и так далее. Но мы говорим, хорошо, давайте мы будем интегрировать нашу часть, которую мы уже сделали на первом этапе, вот с их частью. То есть связались с ними, а те нам говорят, пожалуйста, только подпишите нам вот NDA, Non-Disclosure Agreement. Ну и вот, когда мы прочитали этот Non-Disclosure Agreement, естественно, мы мгновенно нашли этот пунктик про Non-Compete, чтобы не конкурировать. И он написан был так жестоко там. Там было написано, что если мы будем работать с ними, а в данном случае шла речь просто об интеграции, мы ничего не собираемся разрабатывать и так далее, то в течение 3 лет с этого момента, как мы подписываем этот договор, мы не имеем права не делать ничего похожего в этой же области. То есть мы не имеем права разрабатывать программное обеспечение в той же самой области, что и они, на 3 года. Что, конечно, самоубийство. Что они, получается, делают? Они таким образом пытаются удержать монополию в своем рынке. Они, конечно, привыкли, что они там короли, и туда никто не может зайти, и их клиентам идти особо некуда. Поэтому они позволяют себе делать такие вещи. Очень такой, очень жестокий пункт, Мы, конечно, отказались подписывать его. Не знаю, чем оно еще кончится, это еще все в процессе. Но мне просто было довольно интересно, довольно удивительно вот это интересная цель, для чего используется Non-Disclosure Agreement. Не просто, чтобы не рассказать секрет, а просто, чтобы убивать конкурентов и держать монополию. Ну и напоследок, чтобы завершить этот подкаст на такой интересной нотке, я расскажу вам еще одну такую штучку, которая привлекла мое внимание. А именно, Amazon, компания Amazon, которая, я считаю, самая лучшая компания по магазинам интернетовским, по продажам. Я за ними слежу очень давно, я ими начал пользоваться еще во второй половине 90-х, когда они только открылись, продавали только книги. Потом сейчас продают многие другие вещи. Но они всегда были инноваторами. Они там когда-то придумали покупку через один клик, запатентовали ее, кстати. Там они придумали тогда, что на их сайте могут продавать игры конкуренты. То есть, скажем, продай свою книгу, там клик, и продавай там у них же. Вот. Ну и так далее. То есть они всегда придумывают хорошие вещи. Очень надежная компания. Легко присылает, легко принимает возвраты. Действительно сильная-сильная компания. Там и хозяин Джо Безос, такой известная личность тоже здесь. Но вот они вышли сейчас еще с одной темкой, которая тоже мне понравилась. Я просто хотел вам рассказать. Сейчас проверим, ссылочка работает ли. Ссылочка работает. Она связана с возвратом подарков. Когда вы берете подарок, ну и на Амазоне в частности тоже, вы можете, допустим, я хочу отправить, особенно это было связано с вот этим сезоном подарков, вот Christmas season. Допустим, я хочу там тете Маше там нечто отправить. Я могу пойти на Amazon и отправить ей нечто прямо по ее адресу. Это все придет с подарочным реситом, так называемым, с квитанцией подарочной, где не указаны цены, но все придет ей прямо. И, если хочу, могу заказать еще и подарочную упаковку. Но этот сезон праздничный еще известен тем, что очень много людей сдают ненужные подарки сразу же после Крисмаса. И становятся в очереди. Или в случае с интернетовыми магазинами они начинают отправку обратно делать и так далее. Это все расходы для компании. И что придумал Amazon? Они придумали, пусть пользователи вернут свои подарки заранее. То есть, если вы знаете, к примеру, что там бабушка Маша через Amazon вам постоянно шлет какие-то вязаные носки, которые вам уже и даром не нужны, вы можете от них отказаться заранее. То есть в этом случае, то есть вы можете пойти на Amazon и там сделать пометочки. Я, честно говоря, не пробовал, я это рассказываю только по информации, которую я прочел. Вот ссылочку вам дам. Вы можете сказать, что указать правило, что если тетя Маша мне закажет отправку носков вязаных, отказаться от этого. Я так понимаю, что они будут конвертировать подарки от тети Маши все в подарочные сертификаты этого же магазина. То есть, мне кажется, это довольно умная идея, что получается, что Amazon экономит море денег. Amazon экономит море денег, потому что им не надо отправлять эти носки, а потом им не надо выслушивать этого кастомера, или как это сказать, человека, который им позвонит потом и скажет, я хочу вернуть носки, они мне не нужны. Потом опять идет пересылка. Это все расходы. Поэтому они просто без пересылки, без лишнего, как говорил Жванецкий когда-то, помните про ликеровочный завод, чтобы понапрасну не возить по магазинам, как говорится. Поэтому, чтобы понапрасну не рассылать, они просто конвертируют эти подарки ненужные в гифт-сертификат, и тогда уже это человек, которому должны были прийти носки, на самом деле он использует эти деньги на покупку чего-то того, что им нужно. Вот мне показалось, что это интересная такая темка. Вообще хочу вам сказать, что Amazon – это действительно классная компания. Я хочу сказать еще, по-моему, я уже когда-то говорил, но еще раз напомню, что еще одна очень ценная вещь в Amazon – это рейтинг. То есть все товары, которые есть, они дали возможность пользователям, независимым людям поставить рейтинг на тот или иной товар. И это на самом деле очень полезно, чем просто идти на Google и искать нечто про эту вещицу, которую вы хотите купить. Гораздо умнее, мне кажется, пойти на Amazon и почитать независимое мнение людей, которые ее действительно купили и попользовались, а потом уже принимать решение, покупать или не покупать, и где покупать. Ну вот, вот это, пожалуй, все на сегодня. Поэтому Желаю вам оставаться счастливыми, веселыми, задорными, не дарить ненужные подарки никому, а наоборот, трансформировать их в gift certificates, в подарочные сертификаты. А еще лучше, шлите деньжата. Дайте денег людям, которым вы хотите помочь. Может быть, это будет им полезнее. Хотя, кто его знает, некоторые скажут, вот, ты даже не мог придумать мне подарок, дал мне деньги. Не знаю, вам решать. Будьте здоровы, благополучны. С вами был Будам с выпуском номер 266.